В это воскресенье герой авторского проекта Натальи Басовской «Все так» Христофор Колумб. Открытие нового мира. Не пропустите, в воскресенье после 13 часов.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
А правда заключается в том, что есть такая страна в Латинской Америке, названная в честь Колумба, естественно, Колумбия. И есть там столица, которая в разных словарях называется то ли Богота, то ли Богота. Так что как хотите. И это был правильный ответ. Первые 10 человек получают книгу Гуляева «Под личиной ацтекского бога. Испанское завоевание Америки», издательство «Таус, Москва». Плюс аудиокнига Рафаэля Сабатини «Колумб», читает Станислав Федосов, издательство «Ардис». И эти люди. Павел из Санкт-Петербурга, чей телефон начинается на 944, Владимир 232, Юрий 302, Саша 666, сильный телефон, Игорь 953, Павел 610, Катя 625, Женя 643, Игорь 548 и Иван из города Заречный 382. Еще 10 человек получает книгу Гуляева «Кто открыл Америку», издательство «Таус, Москва», 6-й год, плюс такую подростковую книгу Алексея Клиентова «Христофор Колумб», издательство «Белый город». Я вот эту серию собираю, она очень хороша. И получают, правильно ответив про Колумбию и Боготу, Тамара 920, Павел Санкт-Петербурга 978, Максим 721, Таня 796, Надежда 757, Александр из Ростова 854, Оля 539, Петр 674, Николай 527 и Лиза из Казани 661.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы пойдем дальше, Наталья Ивановна, с Христофором Колумбом нас спрашивает Алена, правда ли, что Колумб был из семьи маранов, то есть крещенных евреев в Италии, в Генуе, чесальщики шерсти?
Долго считалось это как бы совершенно неоспоримым фактом, но подтверждений категорических этому нет. Чесальщик и чесальщик, а вот были ли они вот те самые крещенные евреи, которые очень тяжело жили потом на Пиренейском полуострове, для меня большой вопрос, потому что отправиться, если бы он был из такого семейства, отправиться именно на Пиренейский полуостров, искать счастье там, было бы глуповатым, но и во всяком случае опасным. А он искал счастье в Португалии, в не менее католически фанатичной, чем Испания. Он в Португалии жил неплохо. Там он женился на некой Филиппе Монис, или Маниш по-португальски, из
богатая,
знатной семьи.
Нет.
В том-то и дело, что
нет.
Из знатных.
А, знатных.
Из прилично знатных, но они оба были небогаты. И женитьба помогла ему проникнуть в определенные круги, но не дала богатства. Этот человек всю жизнь стремился к богатству. Всю жизнь мечтал об этом богатстве. Думал, что он его достиг, покорив тот неведомый мир. Но на самом деле никогда по-настоящему богатым и не стал. А во всяком случае, точно проверить это уже трудно. Но здесь они были не богаты, но приняты в кругах. Ему это важно, потому что у него, повторяю, в голове зрел проект. Он обратился с этим проектом к португальскому королю Жуану II, и не случайно именно к нему. Дело в том, что Жуан II явно интересовался математикой и естественными науками. Он создал то, что сегодня звучит очень занятно, математическую хунту. А потому что хунта – это вообще-то совет, такой орган совещательный, созданный Жуаном II для обсуждения теоретических вопросов навигации и географии.
Представляете себе, 15 век.
Интересное время.
Да.
Португалия
математический совет.
Больше всех вдвинута в океан. Она на краешке земли в этом смысле слова. Она идеальный старт для того, чтобы в эти неведомые океаны, о которых все больше и больше думают, наконец-то двинуться. Были советники по математике в это время при итальянских дворах, дворах итальянских правителей. Они ведали строительством, оборонными, оборонительными сооружениями, инженерными. Вообще математика занимала совсем иное место, чем, допустим, сегодня, и чем в 20 веке. Но в расчетах своих, несмотря на посещение этих математических занятий, Колумб, видимо, очень сильно в итоге ошибся. Предполагают, что он считал, что до Индии плыть, по крайней мере, в два раза меньше, чем это реально было в реальности. И если бы знаю он вот эту ошибку, может, и не решился бы на такое страшное путешествие.
Но его разоблачили в этом ученом совете. Они посчитали, португальский математик, он нас обманывает. Он занижает срок.
Или занижал, или ошибался.
Ну они-то сказали,
они
что...
Они сказали, да.
Учитывая,
итак,
что он
Жуан
плавал.
Жуан отдал им на рассмотрение его проект. Тщательно его проверив, они пришли к выводу. Проект фантастичен, нереален, его осуществить нельзя. И около 1485 года он перебирается с сыном в Испанию. В надежде, что там найдет понимание. Его приняли, его выслушали. Наконец он представлен ко двору. 1 мая аудиенция у королевы Изабеллы в 1486 году. Много написано об Изабелле. Красавица, блондинка, вся в драгоценностях и в фанатизме, и в религиозных чувствах. Кто-то пустил такую молву, вокруг Колумба очень много мифов, что она отдала, заложила свои драгоценности, да, чтобы снарядить эту экспедицию. Но, с другой стороны, авторы тут же едко замечают, но без драгоценностей ее никто ни разу не видел. Ну, может, она их заложила и продолжала носить. И так она его приняла, приняла благосклонно. Думаю, что если и были мысли о побеге от возможного конца света, то, скорее всего, у нее, потому что она верила во все вот эти апокалиптические идеи, конечно, глубже других. Он не получил отказа. Он встретил некую благосклонность, но решения нет. И он ждал решения об экспедиции возможных средств 7 долгих лет. При отплытии, которое, когда, сейчас мы скажем, когда состоялось, наконец состоялось, он написал Изабелле и Фердинанду. «После высылки всех евреев из ваших владений вы повелели мне снарядить сильный флот». Он очень одобрял высылку евреев из Пиренейского полуострова. «И описание местности Индии. Возвели меня в дворянское звание. Назначили меня адмиралом моря океана». Какой-то юмористический титул. «Пожизненным вице-королем и губернатором всех островов и земель, которые я открою, вот не бескорыстный, слегка утопический и вот как-то выглядящий чуть-чуть смешным генерал, как вице-король и губернатор того, чего еще нет». И утвердили, он добился, что они все это подписали, и утвердили, что мой старший сын будет мне наследовать, титул мой далее передаст по наследству. И так на все времена. Вот да. Она супер наивность Христофора Колумба, что так будет на все времена.
Вы знаете, вот известный российский советский писатель Кир Булычев, который написал замечательные книги.
Люблю это писать.
Помимо того, что он писал вот «Алису», да, он написал «Пираты», «Рейдеры», «Корсары». Он написал небольшую заметку о Колумбе, я ее нашел, готовясь к передаче, где он написал, что удивительная история. В Португалии ученые, просвещенные мужи, изучавший его проект, отвергли его, потому что за недоказанностью. А в Испании невежественные католические священники, которые изучали этот же проект, и придворные при королеве, которые читать не могли, одобрили
это. Вот именно так и произошло потому, видимо, что для них этот проект, может быть, был знаком того, что вот он, исход от конца света. Свято веря в собственные же предначертания религиозные, они не очень хотели быть прямыми участниками этого, как мы сегодня можем сказать, мероприятия «Конец света» и «Страшный суд». Может быть, это стояло в подкорке у них где-то в подсознании. Думаю, наверняка. И, конечно, очень плавно и гибко, как у людей этого времени часто бывало, соединялось с материальными расчетами. Траты были велики, казна нуждалась в средствах, а слухи о богатствах Индии, совершенно обоснованные, об изобилии драгоценных камней, золота, распаляли их воображение.
Пряности.
И вот пряности, золото, которое просто вот тоннами он привезет, это, конечно, распаляло воображение тех, кто решился снарядить его экспедицию. Его и поддержали некоторые богатые люди, которых сегодня бы, небось, назвали олигархами. Они там Пинелли, Луис де Сантахель и другие. Они потом разбогатели. Между прочим, они вложили свои деньги. Вот разбогател ли Колумб, сомнительно. А они-то успели, вложив деньги, потом сделать из этого вложения большой доход. И так плавание решено. Хотя вот эти 7 лет он чуть было уже не убежал, он хотел бежать во Францию. Вот он что в его натуре было, не сдаваться. 7 лет нет ответа, и он готов был бежать во Францию, пересечь границу Испании и Франции и там предложить свой проект. И в плавании все-таки решено. Что же за него говорит морской опыт Колумба? То, что нет сомнений, что Земля – шар, и значит, когда-нибудь приплывем. Но, как выяснилось, расстояние сосчитано было плохо. 28 мая, в других источниках 3 августа, три каравеллы «Санта-Мария», «Пинта», «Нинья» 1492 года вышли из Палосской гавани, взяв курс сначала на Канарские острова, известные.
Угу.
88 человек.
Известно пофамильно.
Да, списки есть. Небольшие корабли, называвшиеся каравеллами. Отчаянные люди, конечно, пуститься в плавание.
Где
в океан.
Где он их набрал-то? По тавернам?
Да. Первые люди были добровольцами.
Вот,
вот
важно.
В следующих его плаваниях это все хуже и хуже и хуже. И последнее плавание он отправляется просто со всяким сбродом. В основном с преступниками, которым дается помилование, если они примут участие в экспедиции. И ведут они себя соответственно, как преступники и как сброд.
То есть, несмотря на открытие, никто не хочет уже.
Страшно. А потом совсем не хотят, потому что те, кто вернулись, немногочисленные, все выглядели крайне изможденными, истощенными, больными, предположительно очень сложными болезнями, которые называть не стану. То ли их привезли из Америки, то ли перевезли в Америку и там хорошо закрепили. А эти 88 человек в основном плыли добровольно, считая, что обогатятся, если уцелеют. Отважный народ, отчаянный народ. И они везли бусы, бубенчики, разноцветные колпаки в расчете на то, что будут раздавать местным жителям. Какая-то информация была, что вот кто эти местные жители. Их Колумб назовет, когда он высадится на островах. Он доплывет, как известно, в первом плавании к октябрю до островов группы Багамские и Антильские острова. Он побывает на Кубе, Гаити, и везде будет выходить очень торжественно. Ему навстречу идут эти обнаженные ноги люди, что для него сразу знак, что люди ли они вообще. Он их людьми особенно не считал. Но он устраивает торжественную церемонию. Даже большинство его спутников идут в кирасах, в полном вооружении. Торжественно объявляет, что отныне это все принадлежит испанским наихристианнейшим королям. Он считает, что до Индии совсем немножко, это просто по пути он встретился с этими островами, что отныне там утверждается власть испанских королей, устанавливают громадные кресты и объявляют им, что отныне они будут верить в нового бога. Особого сопротивления у этих жителей они не встретили, местных туземцев. Они к этому богу отнеслись так, ну пусть будет еще один. У них же много всяких богов. Еще один какой-то, белолицый. Встречали их, как правило, очень хлебосольно, очень добродушно. Ужасы были впереди. Никто еще этого не понимал. Он писал в своих дневниках, в письмах, что, наверное, эти люди, которых он тут же назвал индейцы, полагая, что это уже перед населением, коренным населением Индии, он встретил первых, навсегда подарил нам это слово «индейцы» для аборигенов Америки, что эти индейцы со временем станут, писал он королям, очень хорошими рабами ваших величеств. Глубоко ошибался. Как раз из этого аборигенского населения Америки никакие хорошие рабы не получились. Ужасы впереди. За них скоро уже будет заступаться Лас-Казас, совершенно бесполезно. Их уже скоро будут насильственно обращать в христианство огнем и мечом, но рабов из них не сделают. Рабов привезут чуть попозже из Африки, из Черной Африки. И все-таки в первом путешествии Колумб, не понимающий, где он, вообще интересная фигура, он думает, что он совсем не там. И навсегда остался открывателем Америки. А Америка названа не в честь него, а в честь Америго Веспуччи, который этот континент тщательно описывал. Итак, все-таки он увидел признаки их богатств. На многих аборигенах было золото, золотые украшения.
Угу.
Он специально приказал наловить человек 6, чтобы отвезти их в Испанию прямо в их украшениях, как доказательство того, что там, в этих землях, со временем мы найдем много-много золота и богатств. Некоторые убегали, некоторые все-таки нескольких довольно чахлых ему удалось довести. И хотя первое его прибытие обратно, он прибыл в Палос обратно 15 марта 1493 года, можно назвать триумфальным шествием, их встретили как победителей, но были в неведомом, вот том самом неизвестном новом мире. И все-таки неведомых каких-то этих существ привезли. И на этих существах есть золото. И они какое-то золото с собой привезли как бы в доказательство. Это было триумфально. Был пышный прием во дворце в Барселоне. А потом дело пошло хуже. 25 сентября 1493 года было снаряжено и началось второе плавание. Вот здесь уже с Колумбом, как вы правильно отметили, напомнили, плыл всякий сброд. Это было уже не 88 человек, это было 1500 человек. Это были 1500 человек, но в основном очень социально маргинальные элементы, ближе к бандитам и разбойникам. А там, в тех землях, куда они плыли, почва для этого разбоя будет прекрасная. Деньги в основном на экспедиции были получены за счет конфискаций у евреев. То есть все зиждилось на каком-то горе чьем-то, на чем-то кровавом, ну, с моральной точки зрения, даже с религиозной, нехорошим. И сказать, что вот это просто отважный мореплаватель, многие его авторы идеализируют, мифологизируют. Прекрасный, отважный, вечный скиталец. Вот тот самый Христофор, в честь которого он назван, перенесший Христа когда-то через реку по преданию, покровитель всяких путешественников и отважных мореплавателей. Вот из него лепит такой образ, но он не совсем такой. Он снова... Колонисты недовольны в этом втором плавании. Это жадные люди. Это люди, которые хотят легкой добычи очень много, а ее мало. Пока золото приходится сгребать по крупицам. А уже понеслась молва, что португальцы тоже готовят экспедицию. И скоро-скоро Васко да Гама абсолютно уже в бандитской своей экспедиции привезет много, очень много золота. И превзойдет в этом Колумба несравненно в 97 году. В итоге третье плавание снаряжают 30 мая 1498 года с указанием привезти много, много, как можно больше золота. И вот он на тех же островах. А он все еще на островах. Он достиг только в последнем путешествии Панамского перешейка. Он грабит. Он уже гораздо жестче выколачивает все богатства, как получается. Какую-то долю оставляет себе. И все подозревают, а не многовато ли он себе оставляет. И дождался. Из Испании направлена ревизия, чтобы проверить деятельность Колумба во время его третьего плавания
на островах. Он вице-король, да? Он вице-король. Он назначен наместник. Он наместник.
Он очень этим гордится. Губернатор, вице-король, правитель, адмирал моря океана. Большую долю получаемых богатств отчитывает себе.
И тут ревизия.
Подсчеты разные. Если он получал излишне много, то куда оно потом все делось? Потому что богачом он в итоге не сделался. В ревизию назначен руководителем ревизии его личный недруг. Человек, который с самого начала был против этой экспедиции, против этого плавания, которому не нравился Колумб. Некто Франциск Бобадилья. Человек, который, ну, скажем так, намечен предвзятый суд. Что всегда, конечно, нехорошо. А в это время Колумб уже достиг берега Бразилии западного и тоже побережье грабит, но не добрались еще, как следующие, как Кортес, там, да. Васко да Гама, не добрались еще до империи майя, ацтеков.
Там, где основное богатство, да.
Да, где главные залежи. А это все маленькое побережье, маленькие острова, живут небольшие племенные группы и не нуждаются в этих громадных сокровищах, в горах золота. Это не империи. И вот начинается ревизия, которая очень быстро, в 1499 году, приводит к тому, что главный начальник этой комиссии, Франциск Бобадилья, объявляет: Колумб и его братья Диего Бартоломео, которые с ним были, арестованы. Они не просто арестованы.
Кандалы.
Они закованы. Они закованы в кандалы и отправлены в цепях в Испанию. Есть две версии. Есть одна, что очень быстро, как только отплыли, им предложили снять цепи Колумбу. А он сказал: нет, я желаю предстать перед, как благодетель вообще Испании, и своих королей вот в этом виде, чтобы они видели всю несправедливость. Но все равно перед есть вторая, что его никто не предлагал ему снять ее цепи, довезли до берегов Испании, и у берегов все-таки сняли, чтобы такого контраста с его первым триумфальным шествием не получилось. Обвинения довольно быстро рассосались. Выяснилось, что никаких громадных присвоений не было. Но энтузиазм в отношении Колумба и его путешествия абсолютно угас. К тому же уже появился Васко да Гама и с огромными богатствами, а Колумб нет. В 1504 году умерла королева Изабелла, главная покровительница Колумба. Он оказался в трудном положении. У него как-то не ладилось многое. У него умерла жена. Он сошелся с другой женщиной, некой Беатрис Энрикес, но на которой никогда не женился. Жил с ней, она родила ему второго сына, Фернандо, и сына он вроде любил, и ее любил, а жениться не смог. Ведь он, вице-адмирал, незнамо кто, вице-король, вернее, адмирал Морякин, а она из простых. Вот это мелкое честолюбие. Все какие-то мелочные черты в сочетании с величием его плавания создают фигуру достаточно контрастную. Но в этой контрастной фигуре у этой натуры были реальные движения совести. Вот отрывок из его завещания, где он пишет про эту женщину. Отец просит Диего, своего первого сына, наследника имущества и титулов, которые у него фактически отобраны. Ревизия отобрала у него титулы, он все хочет их вернуть, но не вернул. И отец пишет своему сыну в завещании. Беатрис Энрикес, мать Дона Фернандо, вот этого второго сына, моего сына, должна быть возведена в подобающее ее положению ранг, чтобы жить почитаемой и в достатке, так как я и обязан многим. Я поступаю так, чтобы снять с моей души тяжкий гнет и успокоить совесть, чьи укоры меня терзают.
Да.
То есть не был прост, не был примитивен. Умел здесь понять свою какую-то ошибку.
Кстати, история с затмением, ведь она стала классической, когда 29 февраля, замечу я, 29 февраля 1504 года он был на Ямайке, это четвертое последнее его путешествие. Значит, аборигены отказались поставлять продукты питания, а Колумб, пользуясь их невежеством, заявил, что тогда испанский бог, который сильнее их богов, украдет Луну, зная... Его астрономы вычислили, что будет полное лунное затмение.
Значит, это 1502 год, да?
Второй, у меня четвертый. Ну, неважно.
Ой, вот есть четвертый. Такие расхождения
в датах. Последние, да. Просто, нет, последние.
В ходе этого путешествия,
на 40, да? На 40 минут луна исчезла. И индейцы получили, отдали продукты, испугались, бросились к ногам Колумба, и он милостиво принял от них продукты. Бесплатно в этот раз.
То есть, спасибо, в сущности, луне. Он готовит почву для тех дальнейших зверств, колонизаторов, которые развернутся на американском континенте. Он готовит почву для конкистадоров. Вот его не отнесешь ни просто к ученым людям и отважным открывателям земель, хотя он новый мир этот открыл, и не отнесешь к прямому такому грабителю, каким будет, например, Кортес и в какой-то мере Васко да Гама. Как сказала мне недавно профессиональная одна дама, знакомый географ, как, говорит, я объясняю студентам, землю открывали разные люди, и даже очень разные. Мне очень нравится это ее выражение. Это так. А он где-то между типажами. Сам непонятно.
Он не ученый, он не грабитель, он не государственный служащий, он не мореплаватель, вот как капитан
высокого
корабля.
Высокого научного ранга.
Да, да.
Или вот такого, я не знаю, героизированного, какого из него делают некоторые писатели.
Он даже не авантюрист. Он даже не авантюрист в смысле 15-16 века.
Кто же он, Алексей Алексеевич?
Не знаю, если даже прах его потеряли, таскай туда-сюда по всем морям. А был ли Колумб на самом деле? А был ли не он, не был ли он подменен, как вы тут намекали несколько раз?
Да, это намекают современные некоторые исследователи, которые в весьма солидных журналах академических выражают сомнения вообще в том, что следует называть Колумба открывателем Америки. Что задолго до него там были викинги, в этом ни у кого нет сомнений никаких. В IX веке, как минимум, викинги там побывали. И следы их пребывания археологические, несомненно. Но есть предположение, что еще раньше, намного раньше викингов, там могли побывать древние римляне и уж тем более древние финикийцы. Находят последние годы подводная археология, корабли с амфорами, остатки этих амфор на американском континенте и близ берегов. И близ берегов, и китайцы. И поэтому его ореол, как бы единоличного открывателя, первого открывателя Америки, он немножко в конце 20 века и на рубеже 20 и 21 сделался более размытым. Но новый мир пришел, и мир американской цивилизации сыграл в мировой истории, продолжает играть большую роль, а однозначных оценок в истории просто нет.
Наталья Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.